Итак, добрый вечер, говорю я всем, кто слушает Ведорадио. Я звоню сейчас по скайпу Алексею Вячеславовичу Махову для того, чтобы мы продолжили наш разговор о законах Вселенной. Алексей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я приношу свои извинения, что мы задержали на столько минут наш эфир, но начинаем мы его в 18:18. Мне кажется, это хорошее число. 18:18 – такое сочетание. Так что, мне кажется, все, в любом случае все будет хорошо. Хорошо, напомните нам, пожалуйста, о чем шла речь у нас в предыдущей нашей встрече в прямом эфире, а она была уже довольно с большим промежутком у нас между этим днем и предыдущей встречей. Наверное, немножко подзабыли наши слушатели, ну и, соответственно, плавно перейдем потом к сегодняшней теме.
Хорошо, Олеся, конечно, у нас был большой перерыв в общении, и поэтому есть смысл немножко восстановить контекст беседы. Мы разбираем сейчас один из законов Вселенной, который называется «Закон жертвоприношений». Вот. И мы разобрали, что такое жертвоприношение, что такое ритуал. Мы с вами разобрали, какие виды жертвоприношений бывают. Мы разобрали мантры как жертвоприношение. Мы также разобрали очень важную тему, как правильно настраиваться в процессе мантры медитации или в процессе молитвенной практики, что существуют определенные правила, которые каждый человек, который хочет добиться успеха в этом виде жертвоприношений, он должен эти правила знать и должен их неукоснительно выполнять. В противном случае эффективность такого жертвоприношения будет очень низкой. Мы также разобрали с вами техники произношения мантр, техники произношения молитв, ошибки при совершении жертвоприношения мы с вами разобрали, это очень важно. Я немножко еще раз на этот счет скажу, что жертвоприношение – это определенная деятельность. То есть определение жертвоприношения такое – это определенные действия, которые выполняются по строго определенным правилам и в результате дают человеку определенные способности или определенным образом воздействует на его сознание. Поэтому одной из распространенных ошибок при проведении жертвоприношений является делать его не так, как надо, а так, как нравится. Знаете, вот человек, когда выполняет какое-то действие, как ему хочется, то это действие не является жертвоприношением, потому что нет вот этого следования практики, нет следования канону, скажем так, который установлен для проведения того или иного жертвоприношения. А вторая ошибка при проведении жертвоприношения заключается в том, что люди проводят жертвоприношения, направленные к Богу. То есть они, например, совершают молитвенное правило или они совершают мантра-медитацию, и при этом они просят у Бога материального. Такая деятельность является, согласно ведическому знанию, оскорбительной, потому что нам Бог и так дает, независимо от того, просим мы у Него или не просим, Он нам дает уже все то материальное, в чем мы нуждаемся, чего мы достойны. Он уже все это дает. Если чего-то Он нам не дает из того, что мы хотим, то причина только одна – мы недостойны это получить. Поэтому нет смысла просить у Бога материального. Вот. И следующая ошибка, которую часто допускают люди при проведении жертвоприношения – это неприятие своей судьбы. Человек должен быть умиротворен при проведении жертвоприношения. И если человек имеет претензии к своей судьбе, то фактически претензии к судьбе – это является претензией к Богу. Это то же самое, то есть посмотри пункт 2. Вот, поэтому человек должен правильно культивировать настрой. То есть очень важно в жертвоприношении не только следование внешним правилам, то есть соблюдение внешней обрядовости, а крайне важен еще правильный настрой. То есть внутреннее состояние сознания человека должно соответствовать внешнему. Потому что если есть внутренний настрой правильный, но нет правильно выполняемой техники, жертвоприношение не будет работать. Оно не принесет плодов, потому что внешняя деятельность тоже важна. Однако же, если есть только внешняя деятельность жертвоприношения, при этом нет внутреннего настроя правильного, то это называется ритуализм. Ну, как пример, человек пришел в храм, лбом об пол стукнулся, повернулся, ушел. Зачем он это делал? Он сам не знает даже, зачем он это делал. Он просто
чтобы
это делает
лбом. Просто чтобы стукнуться лбом.
да, узнать, звенит, не звенит, там, звенит, ну, нормально, все хорошо. Вот, понимаете, проблема заключается в том, что жертвоприношение только тогда начинает действовать, и тогда наша деятельность становится жертвоприношением, когда она нами выполняется по определенным правилам, не установленных не нами, а записанных в Священном Писании, и она выполняется в правильном умонастроении, которое также регламентируется в Священных Писаниях. И если внешним правилам мы еще можем как-то научиться следовать, просто прочитав их и изучив так иначе, и то, в принципе, это маловероятно, но хотя бы хоть какая-то вероятность есть, то вот перенять правильное умонастроение по книгам невозможно. Это принципиально невозможно, потому что умонастроение можно перенять только как пример, взять его как пример у другого человека. То есть, если один человек умеет правильно настраиваться, то как можно научиться настраиваться так же? Нужно установить контакт с этим человеком, и тогда получишь возможность настраиваться так же, как и он. То есть, нужно сначала что-то делать с этим человеком, служить ему каким-то образом. И тогда получает человек возможность перенять ту способность, которой обладает тот человек, которому мы служим. Вот. Следующее, мы говорили о том, что в разных духовных традициях работа идет всегда со звуком. То есть это одно из самых важных жертвоприношений, которые действуют непосредственно на разум живого существа. И в ведической традиции для этого существуют определенные мантры, а в других традициях существуют, им соответствуют молитвы. Мы с вами разобрали, в чем они сходны, в чем они разнятся. Но смысл все равно один и тот же. Независимо от того, в какой духовной традиции человек прогрессирует, если он произносит молитву или мантру, которая содержит имя Бога, он произносит в этот момент духовный звук. Духовный звук на санскрите называется «шабда брахман», и у него есть отличительная особенность. В отличие от тех звуков, которые мы произносим в повседневной нашей жизни, шабда брахман немедленно, в ту же самую секунду, как только он произнесен, немедленно контактирует с Богом напрямую. Мы этого контакта не чувствуем. Мы не чувствуем обратной связи в силу того, что наше сознание очень загрязнено. У нас достаточно много грехов у всех в сердцах, и поэтому подавляющее большинство людей не чувствует отклика сразу, когда они начинают заниматься молитвенной практикой или мантра-медитацией. Вот, поэтому, но это не значит, что контакта нет. Контакт есть, и он устанавливается сразу. И вот здесь нужно сказать очень важную вещь. Я ее напомню, потому что это краеугольный камень. В священных писаниях говорится о том, например, в Бхагавад-гите, если взять ведические священные писания, Господь говорит, сам лично говорит прямой речью, говорит, на пути духовного прогресса нет поражений. Нет поражений, нет ничего, что мешало бы человеку продвигаться по этому пути, кроме одной вещи. Есть только одна вещь, которая мешает, а которая может споткнуться человек и полностью уничтожить все свои достижения. Этот камень называется оскорблением. Оскорблением. Поэтому человек, в ведах говорится, что человек, который прогрессирует в своей, пытается как-то работать над собой, самое большое, чего он должен бояться оскорбительного умонастроения. И самая опасная ситуация возникает тогда, когда это оскорбительное умонастроение приходит человеку просто по судьбе. Ему по судьбе становится тяжело жить. Или там, допустим, у него возникают какие-то проблемы. И вот здесь вот человек начинает входит в состояние сдачи экзамена. Он начинает сдавать экзамен. И на самом деле веды говорят, не так страшно, что с тобой происходит. Ну, ругается на тебя кто-то или не ругается. Поел ты вовремя или не поел. В конце концов, побили тебя или не побили. Это не так страшно. Но если ты начинаешь в этот момент оскорблять окружающих, вот это является самым страшным вещью. Потому что оскорбление по отношению к кому бы то ни было, оно чем опасно? Оно не то, чтобы оно действует не на материальной платформе, оно уничтожает в нас тягу к духовности. Оно рушит в нас контакт с Богом, который мы годами с трудом проращивали в своем сознании. Именно поэтому, уважаемые радиослушатели, я Очень прошу вас, так как, я так понимаю, подавляющее большинство радиослушателей наших так или иначе занимается какими-то видами духовных практик или работой над собой, запомните, пожалуйста, эту вещь. Не так важно, что происходит вокруг нас, или как нам, к нам люди относятся, или судьба как к нам относится. Это все происходит просто в силу наших грехов. Это просто приходят почтальоны, которые приносят нам письма счастья. Вот они приходят и говорят: ну вот ты когда-то совершал, получи результат. Знаете, это не страшно. Хотя нам кажется, что это самое страшное. Но самое страшное на самом деле – это то, в каком мы настроении мы в этот момент находимся. Вот это самое страшное, потому что рубить все свои достижения под корень человек может буквально за секунду. Особенно, если он ненароком оскорбит человека, который занимается духовной практикой. Об этом говорится как минимум в двух священных писаниях. Я уверен, в других тоже. В двух точно знаю. И, допустим, в христианстве Господь Иисус как говорит: «Если вы меня поносите, или вы Бога поносите, то Он вам простит». Но если вы будете поносить вот этих сих малых, которые стремятся развиваться духовно, то вот за это вам прощения не будет. И что это означает? Это не означает, что Бог злой, что Он там будет там карать или еще что-то. Это означает, что существует определенный закон. И когда человек совершает оскорбление на другого человека, который занимается духовной практикой, и который устанавливает так же, как он, контакт с Богом, пускай даже в другой традиции, но он действует, в принципе, одинаково. Если человек начинает его оскорблять, неизбежно его собственный духовный прогресс на этом будет остановлен. А все его достоинства, если он будет усердствовать в своих оскорблениях, будут полностью уничтожены. Поэтому еще раз прошу вас, уважаемые радиослушатели, если вы в какой-то момент чувствуете, что у вас возникает вот это вот внутри сильное ощущение несправедливости и хочет эту несправедливость кому-то высказать, самый лучший вариант – подойдите к зеркалу. Выскажите зеркалу, отражение в зеркало, все, в зеркале все, что вы о нем думаете. Вы фактически обратитесь по адресу.
Я вот слышала такое утверждение, что если нас что-то раздражает в каком-то человеке, то именно это качество есть в нас самих. Согласны вы с этим?
Да, вы абсолютно правы, Олеся. В Ведах это утверждение раскрывается следующим образом. Дело в том, что если мы реагируем на что-то в окружающем мире, это означает, что то же самое есть у нас в силу просто сродства энергии. Это очень легко иллюстрируется явлением резонанса. То есть, если мы резонируем на что-то в этом мире, это значит, нам есть чем резонировать. Если, например, у меня лживость или трусость есть в характере, то я буду на кого очень сильно обижаться, злиться? Я буду обижаться на обманщиков и трусов. Я буду говорить: вот трусы там не защищают никого, боятся, постоянно трясутся. У самого тоже в этот момент коленки трясутся.
Вы знаете, Алексей, я вот думала над этим вопросом, над этим утверждением, и иногда просто, ну, очень сложно в себе найти какие-то такие качества, которые раздражают в другом человеке. Я говорю вообще о всех людях. Почему так происходит?
Но вы понимаете, проблема-то заключается в том, что для того, чтобы в себе эти качества увидеть, реально найти, мы должны выйти из-под влияния ложного эго. Вот тогда мы реально все видим, увидим. Угу. А до этого момента, вы знаете, что делаем? У нас разум и ум, они полностью поглощены эго, ложным эго. И мы с позиции ложного эго смотрим себе в сердце и ничего там не видим, понимаете?
Это то самое бревно, которое в своем глазу не видно, да, получается?
Да, совершенно верно. Мы его не видим. А ложное эго нам закрывает это. Но знаете, есть какая очень хорошая методика. Вот если действительно хочется посмотреть, какие пороки в сердце есть, для этого нужно сделать следующее. Нужно найти, получить так или иначе общение или со святым человеком. И не обязательно для этого даже с ним общаться. Достаточно, чтобы просто прийти в то место, где он есть, и находиться рядом с ним, там, ну, не обязательно там перед ним стоять и говорить ему что-то, это не всегда получается, но это и не обязательно. И Вы, вот, если, уважаемый радиослушатель, вас это заинтересовало, проведите такой эксперимент. Вы, когда будете вот, подходить к святому человеку, вы просто спросите у Бога: «Господь, пожалуйста, покажи мне мои грехи». Вот настраивайтесь на то, что сейчас вот вы их увидите, и вы увидите, почувствуете реально, с каждым шагом, приближающим вас к этому человеку, вам будет становиться все тяжелее, тяжелее на сердце, тяжелее от того, что вы реально будете чувствовать, что и это у меня есть, и это у меня есть, и это у меня тоже есть. Потому что святой человек, его чистота его сердца, она очищает все вокруг. И сердца других людей тоже очищаются. Понимаете, именно поэтому подчас отношения со святыми людьми складываются так неоднозначно у некоторых людей. Им становится настолько больно в присутствии этого святого человека, они не могут выдержать эту боль. Понимаете, вот поэтому знайте, что если вдруг какое общение с каким-то святым вам при общении как с каким-то святых людей вам становится тяжело, знаете, это просто ваши грехи вылезли настолько сильно, что вы не можете их терпеть. Просто не можете их осознавать. И вам становится, хочется быстренько убежать оттуда. Такой вот эффект есть. Так что можете поэкспериментировать, посмотреть. Это реально существующая вещь. Но параллельно, чтобы у вас не возникло ощущение того, что святые люди приходят, там, всех стращают, все там в обморок от страха падают, своих грехов, справедливости ради следует сказать, что параллельно вместе с осознанием своей греховности человек, если он не начинает завидовать этому святому, начинает считать его виновником своих страданий или еще чего-то, его сердце немедленно наполняется огромной радостью. И эта радость, эта сила радости и любви, которая исходит из сердца святого человека, она позволяет человеку терпеть свои грехи. И когда вот этот феномен происходит в сознании, баланс вот этих двух сил, с одной стороны осознание сильной своей греховности, а с другой стороны вот реально переживаемый опыт счастья и радости, человек естественным образом, вот если он только не начал завидовать, он естественным образом входит в состояние, которое называется смирение. Это само по себе происходит, просто даже напрягаться не надо. Все, оно происходит, этот баланс между счастьем и осознанием своей греховности, и пониманием, да, ну да, вот да, я вот действительно не очень хороший на самом деле, есть кто-то получше.
Вы знаете, тут вот. У нас по ходу дела пришел вопрос, мне кажется, стоит его сейчас зачитать, пока мы говорим именно об этой части, этой важной темы. Наталья из Одессы пишет: а как тогда сохранить хорошее умонастроение? Ведь вокруг столько раздражителей. Как сохранять гармонию ума?
Угу. Спасибо, Наталья, очень хороший вопрос. Для того, чтобы понять, из-за чего мы теряем эту гармонию, следует понять очень один факт. Мы всегда испытываем, ну, скажем, доминантой в нашем сознании является то, куда направлено наше сознание. Если наше сознание направлено на то, что вокруг все плохо, люди вокруг плохие, вокруг много грязи психической, люди там вот такие сяки, нам неизбежно станет плохо. Невозможно, чтобы было хорошо при таком состоянии сознания. Вот. Поэтому веды говорят об этом как? Если ты хочешь быть счастливым, удерживать себя в состоянии счастья, где бы ты ни был, все равно где, ты должен научиться видеть хорошее. Во всех людях есть хорошее, пускай его немного, но оно есть. Не всегда ярко проявлены хорошие качества, но это не значит, что их нет. Они есть. Просто вот эту нужно культивировать в себе способность видеть хорошее. Тогда не надо будет задумываться над тем, как мне удержать эту радость. Ее невозможно удержать напрямую в лоб, вот так вот. Пытаться ее удерживать невозможно. Для этого нужно культивировать в себе качество, которое называется доброта. А доброта культивируется следующим образом. Человек обязательно занимается каким-то видом духовной практики, потому что иначе у него просто нет сил для того, чтобы культивировать себе доброту. Он контактирует с Богом, он контактирует со святым человеком, на которого он настраивается во время своей молитвы или мантры медитации. А дальше, аккумулируя вот эту силу, он оформляет просьбу к Богу: «Господь, пожалуйста, научи меня видеть в людях хорошее, научи меня не обращать внимания на их недостатки. Кто я такой вообще, чтобы о других, о недостатках других людей говорить. Я кто? Я абсолютно никто. Какое я право имею вообще обсуждать кого-то? Я хочу видеть в людях хорошее. Все.
А вот потом после этого можно прийти на работу и потренироваться на каком-нибудь из сотрудников потом на следующем,
на следующем. Вы абсолютно правы, Олеся.
То есть может быть, вот это мне в нем не нравится, но что же в нем хорошего, действительно, да, заметить для себя?
Это должно превратиться в практику, вот просто практику. Я не вижу в этом человеке хорошего. Это о чем говорит? Говорит ли это о том, что в нем нет хорошего?
В любом человеке, наверное, что-то можно найти обязательно хорошее, иначе быть не может.
Может, совершенно верно, можете убирать слово «наверное». В любом человеке априори есть хорошее. Нет слова ни «наверное», ни «как бы», ничего здесь не надо добавлять. В каждом человеке есть хорошее. Если я в ком-то не вижу хорошее, это означает, я пока еще не способен это хорошее в нем увидеть. Это означает, что мне есть над чем работать.
То есть проблема в восприятии. Вот мне еще нравится такая фраза: «красота находится в глазах смотрящего». Здесь можно ее отнести именно к нашей теме. То есть то, что мы видим, это как раз в нашем восприятии находится.
Да, вы абсолютно правы, Олеся. Потому что я уже много раз приводил пример. Ну, еще раз вот для нашей уважаемой радиослушательницы Натальи приведу еще раз. Ну, предположим, лежит пьяный человек. Пьяный человек в состоянии деградации находится. Он лежит, ему хорошо, в общем. Вот. И проходит два человека мимо него. Один на него посмотрел, фу, и ушел. Второй посмотрел на него также, проходя мимо. Бог ты мой, друг дорогой, до чего ж ты докатился? И следующая фраза. Насколько же я ничтожество, что я не знаю, чем тебе помочь-то даже. У меня сил на это нет. Знаете, человек один и тот же. Знаете, но реакция разная. Почему? Потому что один настроен на негативное, он смотрит внешнюю вещь, а другой понимает, что это тоже душа. Просто она переживает сейчас фактически, ну, самое дно своего падения. Поэтому, еще раз вкратце подытожив, ответ звучит так. Нужно культивировать в себе способность видеть хорошее. Ее надо в себе сознательно культивировать. А силы на эту деятельность нужно брать из молитвы, из контакта с Богом, со святыми людьми. Вот такой ответ.
Очень понятно, спасибо. Постараемся, я думаю, вместе с нашими слушателями, вот буквально с завтрашнего дня попробовать так. Давайте все вместе потренируемся в этом, я предлагаю всем нашим слушателям. Я тоже так буду делать, и вот все дружненько будем следовать тому, что услышали.
Если кто-то потом сможет поделиться своими достижениями на этом поприще, то, я думаю, всем будет очень интересно. Так, а сегодня мы с вами рассмотрим следующую тему. Мы с вами рассмотрим несколько, ну, по крайней мере, одно жертвоприношение, которое описано в Ведах. Оно сейчас, его проводить уже нет возможности, оно является запрещенным. Но в прошлом, примерно 5000 лет назад, оно последний раз проводилось. Это жертвоприношение было очень благоприятным. Я думаю, есть смысл его описать, чтобы у вас, уважаемый радиослушатель, была возможность оценить размах. Какие проводились жертвоприношения. Предварительно, прежде чем я перейду к описанию самого жертвоприношения, как оно проводилось, я хотел бы еще раз напомнить, что основной принцип жертвоприношения и вообще практика жертвоприношения, основная причина, зачем это нужно, заключается в том, что человек, выполняя определенные ритуалы, развивает в себе дух служения и уничтожает в себе ложное эго. Если взять вот самый, ну, глубоко копнуть, то смысл любого вида жертвоприношения, какой бы человек ни совершал, их очень много разных. Вот, то есть принцип жертвоприношения таков: нужно отдать, ничего не желая взамен. Поэтому жертвоприношение, например, сейчас то, которое мы сейчас будем описывать, оно проводилось на благо всех живых существ. Всех. Его проводил император всей планеты. Сейчас я перейду уже и расскажу по порядку, чтобы не скакать. Итак, основной принцип жертвоприношения – это отдать, ничего не желая взамен. Только в этом случае жертвоприношение достигает своей цели. В противном случае, чем больше корысти вкрадывается в этот процесс, тем меньше результат. тем хуже результат жертвоприношения, то есть тем менее чистый он. Итак, мы с вами разбираем жертвоприношение, которое называется ашвамедха-яги. Ашвамедха-яги означает в переводе с санскрита жертвоприношение коня. Последний раз оно успешно проводилось примерно 5000 лет назад по нескольким причинам. В нынешнее время его проводить просто невозможно, на то есть, опять же, несколько причин. Итак, первое. Проводить ашвамедха-ягью может только человек, который является императором всей земли, то есть царем всей земли. И это принимают все государства, которые на земле присутствуют. Вот только такой человек. В противном случае жертвоприношение никакого результата не принесет. Следующее. Каким образом проводится это жертвоприношение? Император всей планеты, а раньше всей планеты правил один император, они сменялись периодически, через определенные промежутки времени должен был сдавать квалификационный экзамен. То есть он должен был подтверждать то, что у него достаточно качеств, чтобы являться императором всей планеты. И поэтому проводилось вот это ашвамедха-яги, жертвоприношение коня. Что происходило? По определенным признакам, которые описаны в священных писаниях, подбирался конь. Вот. Следующее. Дальше. Когда этот конь был определен, его выбирали, он просто отпускался на волю. Он выводился из конюшни и отпускался на все четыре стороны. И вот куда шел этот конь, за этим конем туда же отправлялся царь, император, со своей армией. Рано или поздно конь в своем путешествии выходил за пределы государства, которым управлял император. А следует заметить здесь, что хотя землей правил император, но земля не была единым государством. То есть планета Земля не была единым государством, а было множество государств, разных и больших, и маленьких, но все цари этих государств, они были вассалами императора, они признавали его главенствующую власть над собой. И вот что происходило, каждый раз, когда проходила такая вот ашвамедха-яги, когда конь выходил, заступал, переходил границу государства, которым правил сам император, и переходил в другое государство, у царя того государства был выбор. Либо признать власть своего императора и оставаться его вассалом, либо сражаться с ним в честном поединке. И если вассальный царь побеждал императора, все, на этом ашвамедха-яги заканчивалось. Это означает, что нужно было проводить другую ягью, если я не ошибаюсь, раджасуя-яги, ягью выбора нового императора. Если же побеждал существующий император, то царь, признавая свое поражение, должен был отправить в столицу очень много золота. Оно было нужно не царю, не императору, оно было нужно для проведения жертвоприношения. Там нужны были сотни тонн золота. И он должен был отправить в столицу императора своих самых лучших мудрецов, самых святых людей, какие только были у него в государстве. И после этого побежденный царь сам отправлялся тоже туда же, в столицу. То есть там речь не шла о какой-то ненависти, понимаете, речь не шла о чем-то таком. Они просто сразились, они очень достойно померились силой. И если император доказал, что он благочестивее, а побеждает всегда тот, кто более благочестив, все, у них не было вражды. Знаете, они просто бились, доказывая свое благочестие. У кого больше благочестия, тот и выходил победителем из поединка этого. Вот. И дальше конь отправлялся дальше путешествовать, за ним шла... За ним шел император со своей армией, а вот таким образом подчиненные им вассальные государства в этот момент в столицу отправляли золото, отправляли своих мудрецов, и цари тоже туда съезжались. Это жертвоприношение достаточно длительная процедура, потому что конь мог путешествовать там несколько лет, и это нормально было. И все это время в столице императора шла подготовка. потому что из разных-разных государств с огромной территории приходило огромное количество людей, и всех их нужно было размещать, и всех их нужно было встречать, их нужно было кормить, там, их нужно было так или иначе оказывать им почтение, нужно было готовить арену для жертвоприношений, там, а на этой арене все должно быть полностью из золота, то есть все золотое было, и пол был золотой, и все колонны были золотые, там, и все-все-все-все-все, место для проведения жертвоприношений, и кунда, все было полностью золотым, из золота. И все вот это как раз пока конь гулял, и за ним ходил император со своей армией, все это привозилось в огромных количествах и отливались все необходимые для проведения жертвоприношений вещи, то есть все полностью подготавливалось. Вот. В конечном счете в столице у этого императора собиралось огромное количество людей. Огромное количество людей. Приходили и простые люди, приходили и цари, и мудрецы, и каждому из них нужно было оказывать определенное почтение. Поэтому столица разрасталась неимоверно в это время. В несколько десятков раз. Очень большое количество людей было. И в назначенное время, которое, естественно, все рассчитывалось астрологически, в назначенное время все мудрецы, которые собирались, там, а их там десятки тысяч собирались, мудрецов, они начинали читать определенные мантры. И они читали эти мантры не просто так, а все это, так как это жертвоприношение, все эти мантры, они очень четко расписаны в определенной последовательности, определенное количество раз, определенным образом. Мы даже сейчас, нам трудно даже понять, что это такое, насколько это тонкая филигранная техника. И нам это трудно понять по двум причинам. Первое, то, что мы не понимаем, что такое звук, а во-вторых, вся культура, в которой мы растем. Вот европейская западная культура – это культура образа. Знаете, это культура, когда мы смотрим. Мы даже балет идем что делать? Смотреть. Знаете, мы смотрим. У нас зрение является основным источником информации. Мы так думаем, потому что такова наша культура. Ведическая культура – это культура звука. Звука. И точно так же, как мы через глаза, как сейчас наши ученые говорят, что мы через глаза получаем 80% знаний, да, информации, так в ведической культуре 99% информации и знания получается через слух, через звук, другими словами. Понимаете? И даже современному цивилизованному человеку для того, чтобы хотя бы внешне научиться бледное подобие вот этих звуковых вибраций, еще пустых по своей природе, просто внешне правильно произносить, нужно примерно 10-12 лет обучения. Помимо того, что человек должен быть еще квалифицирован, то есть у него гороскоп должен иметь ярко выраженную брахманическую природу, что сейчас само по себе редкость. Вот такому человеку нужно еще 10-12 лет учиться, чтобы он мог хотя бы внешне этот звук произнести. И еще не факт, что у него еще внутренне правильно произнести сумеет, за всю свою жизнь научиться сможет. Понимаете, насколько это тонкая филигранная техника, которая нами уже практически не осознается. Вот. И, однако же, мудрецы в то время, они обладали в совершенстве знанием этой техники, и эти люди, они извлекали вот эти звуки правильно, они вибрировали их очень правильно, в правильном умонастроении. И дальше они, когда несколько десятков тысяч мудрецов синхронно произносят эти звуки, эффект усиливается невообразимое количество раз. Они все, представляете, несколько десятков тысяч человек произносят шабда брахман. Колоссальное очищение происходит, колоссальное. Этот звук становился в своей совокупности настолько мощным, что даже обыкновенные люди, которые могли вот чуть-чуть, секунду его слышать, они обретали очищение своего сознания. Представляете, насколько мощная, насколько чистая была атмосфера в этом месте воцарялась. И как только атмосфера в достаточной степени одухотворялась, вот там то место, где проводилось это жертвоприношение, к этому времени как раз конь возвращался. Конь возвращался, возвращался император, мудрецы продолжали петь, воспевать мантры, они пели, это проводилось безостановочно, день, ночь, это постоянно. И когда это все достигало своего апогея, на арену жертвоприношения вводили этого коня. И после этого призывался священный огонь, и этого коня в огонь вводили. Его туда, поверьте, не пихали. Он просто в него входил. Потому что атмосфера была настолько чистой, что не было вот этого, то, что мы сейчас вот думаем, вот там жертвоприношение, там все орут, пищат, визжат. Это не жертвоприношение, это называется просто убийство. Правильно совершаемое жертвоприношение несет в себе ни тени насилия вообще. И что же происходило после этого? Результат для коня. Какой? Первый вариант. Если мудрецам удавалось очистить атмосферу до духовного уровня, то есть даже до того, чтобы вот это вот место, где проводилось жертвоприношение, обретало духовную природу, то душа коня полностью очищалась от всех грехов и отправлялась в духовный мир. Сразу. Ни одному из этих мудрецов, которые пели эти мантры, не светил такой старт в духовный мир, как тому самому коню, который входил в огонь. Представляете, насколько было мощное воздействие? Дальше. Если же не удавалось достичь абсолютного одухотворения, то душа коня отправлялась на высшие планеты, получала тело полубога, разумного живого существа. Тоже неплохо, согласитесь. Попасть сразу на райские планеты, причем в разумную форму жизни сразу. Такую разумную, которая нам с вами даже не снилась. Там в сотни тысяч раз разумнее, чем мы с вами. Вот. И в наихудшем случае, если не удавалось достичь такой чистоты, чтобы трансформировать вот душу, переход души из неразумной и земной формы жизни в разумную и райскую форму жизни, то из огня выходил молодой же ребенок. То есть душа получала новое, молодое, сильное, здоровое тело.
Чудеса просто.
Да, совершенно верно. Это кажется чудом. Чудом. Для нас это чудо, действительно, это чудо. Но дело в том, что до сих пор существуют в Индии люди, которые могут с помощью звука зажечь огонь. Их немного, но они есть. Это до сих пор еще есть. Есть возможность с помощью звука можно сделать все. Потому что все, что нас окружает, включая наше с вами тело, и все, что как грубое, так и тонкое, в конечном счете все это вибрации. Все это звук. И наша современная наука это тоже знает. Е равно МС квадрат, знаменитая формула, это то, говорит о том, что материя – это сгущенная энергия. А энергия – это всегда что? Колебание. То есть это звук, вибрации. Таким образом, здесь нет никаких противоречий, просто наш уровень овладения этими вибрациями пока еще, ну, примерно неандертальцев. Мы там на уровне неандертальцев находимся. Вот. А ведическая культура, она учила этому людей с самого их рождения. Даже не то чтобы с самого рождения, а в момент зачатия уже сразу настрой был такой у супругов, что призывались души, которые обладали достаточным благочестием, чтобы принять это знание, чтобы вести его потом дальше. Вот. Дальше что происходило? Когда вот эта трансформация с конем происходила, то оставалось тело предыдущее, то, которое было у этого коня до того, как он получал новое тело. Духовное ли тело, или тело полубога на райских планетах, или же тело же ребенка молодого. Вот это тело, оно, так как оно находилось под воздействием, концентрированным воздействием мантр и священного огня, оно полностью становилось чистым. И вот это уже то, что оставалось, вот это тело, оно потом уже разрезалось на кусочки и давалось всем. Понимаете, но это тело не несло в себе даже тени насилия. Над душой не совершалось никакого насилия. Поэтому эта пища считалась святой, освященной. Она, в принципе, ей и являлась. Теперь дальше. Каковы результаты были этого жертвоприношения для людей? Следующее. После проведения Ашваметха-яги вся Земля превращалась в райскую планету. В течение 100 лет на Земле не было болезней, не было засух, наводнений, землетрясений, там, войн, там, еще чего-то, каких-то там моров, там, эпидемий и прочих вещей. Ничего, на 100 лет Земля становилась, на Земле люди жили как в раю. Почему это происходило? Потому что люди, видя настрой вот этого императора, настрой мудрецов, настрой всех царей, которые хотели послужить так своим людям и проводили эти жертвоприношения, полубоги давали добро. Они благословляли это место, нашу планету, и она вся расцветала. Автоматически климат хороший, автоматически урожаи хорошие, автоматически все хорошее, здоровье хорошее, отношения хорошие, все замечательно становилось само по себе. Вот, дальше, этот ритуал, который называется Ашваметха-Яги, он был настолько мощным по своему воздействию, очищающим воздействию, как на ту местность, где это происходило, так и на сознание царя, императора, который его проводил. Что в Ведах сказано, что тот император, который 100 раз проведет такое жертвоприношение, он сразу же занимает пост царя полубогов, то есть царя высших живых существ. Я немножко напомню нашим радиослушателям о том, что у нас во Вселенной существует 8 400 000 форм жизни. Из них 8 миллионов неразумные. Дальше идем мы с вами, первые. Это люди, манушья. А вот над нами еще 399 999 видов более разумных живых существ, чем мы с вами. Вот. А если император совершал 100 раз вот эту Ашваметха-Яги, он становился царем над всеми вот этими разумными, более разумными живыми существами, чем мы с вами. Таково могущество было этого жертвоприношения. И в Ведах приводится такая история, что один из императоров совершил 99 таких жертвоприношений. Дело в том, что в те времена, когда они совершались, люди жили гораздо дольше, чем мы сейчас. И поэтому у них не было проблем в том, чтобы там годами путешествовать за конем, а потом периодически проводить эти жертвоприношения. И когда этот император стал совершать 100-е жертвоприношение, то, текущий предводитель полубогов испугался за то, что он лишится своего трона и украл коня. Он его забрал к себе на райские планеты. Вот. Но самое удивительное заключается не в этом. Самое удивительное заключается в том, как отреагировал на это царь. Император, он очень опечалился. Знаете почему? Не потому, что он хотел на этот трон. Ему этот трон был неинтересен. Он опечалился тому, что он не сможет совершить это жертвоприношение на благо всех подвластных ему людей. Потому что земля не сможет на 100 лет еще на 100 лет превратиться в рай. На земле опять будут продолжаться там какие-то проблемы, там, болезни и все остальное. Он за это переживал. И он был очень сильно этим опечален, и тогда Господь сам явился перед ним и сказал: «Не беспокойся, твое жертвоприношение достигло результата. На 100 лет земля превратится в рай. Все будет хорошо. Я даю тебе благословение на это». Вот так вот. Такие вот истории записаны в Ведах. Таким образом, я хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что в Ведах есть жертвоприношения, в которых участвуют животные. Это факт. Но проблема заключается в том, что в настоящее время, уже 5000 лет назад, эти жертвоприношения официально запрещены в Ведах. По той простой причине, что нет сейчас уже 5000 лет как нет квалифицированных людей, настолько чистых людей, которые в состоянии дать душе более возвышенное тело, чем то, которое у нее есть. И поэтому, если ты не можешь дать душе более чистое, более здоровое, как минимум, тело, чем то, которое у нее есть, никто не имеет права отбирать у души тело. Имеется в виду у души животного, который находится в животном теле, никто не имеет права его отбирать. И поэтому в Ведах есть запрещенные жертвоприношения, которые стали запрещенными 5000 лет назад с наступлением эпохи Кали, Кали-Юги. И я их сейчас вам перечислю. В наше время неблагоприятно виды жертвоприношений, смотрите, какие интересные, принимать отречение от мира, не проповедуя при этом духовного знания. Вот вы знаете, что есть люди, которые ведут отреченный образ жизни. они отрекаются от мира, становятся монахами. Но в ведах сказано, что если ты хочешь стать монахом, то есть ты чувствуешь, что ты можешь стать монахом, тебе не нужно создавать семью, то ты обязан проповедовать. То есть смыслом твоей жизни является проповедь. То есть сначала монах что делает? Он изучает, глубоко постигает духовные знания. А дальше что он делает? Он идет в мир, он идет к людям, и он, смысл его жизни заключается только в том, чтобы проповедовать, отдавать это то знание, которое он сумел постигнуть всем тем, кто захочет его принять. Если же человек просто постигает это знание и никому его не отдает, то что с таким человеком происходит? Как вы думаете, Олесь, какие опасности есть? Мы, конечно, об очень возвышенных вещах говорим, но, тем не менее, там этим опасностям подвержены все.
Ну, наверное, как-то это знание против него он будет действовать.
Это факт, но это уже следствие. А вот какие опасности? Вот представляете, Олеся, вы, вот, ну, представим, что вот все мы тут отреченный образ жизни ведем, ведь это же сила. Сила. Когда у человека сила появляется... Что немедленно за этим приходит? Гордость приходит.
Да, действительно.
Гордость. Человек начинает гордиться своей силой. Понимаете? Если он эту силу не дает, то есть если он не служит этой силой другим, он неизбежно будет наслаждаться этой силой, потому что мы не можем жить, не получая какого-то счастья. И если мы не культивируем в себе служение, а передача знаний – это самый высший вид служения, который только возможен для нашей формы жизни и вообще для живого существа, для разумного, то неизбежно мы будем гордиться, мы будем наслаждаться этой силой для себя. Это называется падение. С этого момента человек начинает сильно, очень сильно деградировать. Именно поэтому в нашу эпоху, чтобы удержать человека от деградации, есть четко расписанные правила поведения для таких людей. Они достаточно строги. Ну, например, человек, принявший отречение от мира, не имеет права иметь каких-то вещей, кроме самых необходимых. Они тоже оговариваются, что можно, что нельзя. Человек, и принявший отречение, не имеет права в одном месте оставаться больше, чем на 3 дня. Он должен постоянно путешествовать. Знаете, и он должен постоянно проповедовать, то есть постоянно людям давать духовные знания, решать у них какие-то проблемы, вопросы, которые беспокоят их, которые мы сами не можем решить в силу нашей сильной погруженности вот в эту нашу жизнь, которая мельтешит у нас перед глазами. Достоинство отреченного человека заключается в том, ну, по отношению к нам, его очень выгодная позиция, что он не погружен. Понимаете, он не погружен в материальную жизнь, а это означает, он способен более трезво ее воспринимать. Но что иногда возникает такой вопрос, но если он монах, он никогда не был женат, то как он может решить мои семейные проблемы? А вот он как раз-то и может решить наши семейные проблемы по той простой причине, что он в них не погружен. Знаете, а это означает, он трезво способен воспринять и мужа, и жену. А вот мужу, а супругам друг другу подчас очень тяжело трезво воспринимать. Почему? Потому что сильно погружены друг в друга. Понимаете? Поэтому не стесняйтесь обращаться к людям, которые ведут отреченный образ жизни за разрешением семейных вопросов. Потому что они способны смотреть на ситуацию непредвзято. У них, как говорят сейчас, глаз не замыленный. Вот. Второе. Извините, пожалуйста, Олеся, у нас есть еще время?
Да, у нас есть где-то минут 10, наверное, и даже минут 5, прошу прощения, минут 5, и после этого, я думаю, мы перейдем к вопросам, вот так вот. Хотя можем сейчас прямо перейти.
Давайте, может быть, мы тогда остановимся на этом и продолжим следующий эфир, как раз продолжение рассмотрения вот этих жертвоприношений, которые сейчас у нас запрещены.
Да, договорились. Угу. Сегодня мы услышали такие замечательные истории о жертвоприношении, которое было более 5000 лет назад или 5 лет назад. Но вначале вы вот говорили о чем? Ну, видимо, из того, что вы говорили, возник вопрос у Ольги из Москвы. Она вот пишет: «Алексей, подскажите, пожалуйста, как дать совет или поправить человека, когда это действительно нужно? Например, сегодня в церкви увидела девушку, она зашла в ярко-желтом топике и зеленых шортах-трусах. Было ощущение, что она голая, выглядела дико, но никто не реагировал. Я понимаю, что на улице жара, что она забежала просто по пути в храм, но вот как реагировать? Внутри не было у меня злобы, просто ощущение, что неправильно, когда все будут делать вид, что ничего не происходит. Есть же правила определенные. Но хорошее в ней было. Все-таки шарфик на голове». Вот так вот заметила Ольга.
Ну, хорошо. Вы поймите, Ольга, вы абсолютно правильно говорите. Мы должны так или иначе людям говорить о том, как делать, как вести себя правильно. Потому что зачастую люди, они просто не понимают, что они что-то делают не так. У них просто, ну, не доходит. Чаще всего, 99% случаев, мы обижаемся или злимся на людей, не понимая того факта, что они просто по-другому не знают, не умеют и не могут. Просто мы вот как-то это упускаем из виду. Поэтому единственная квалификация – говорить или не говорить. Вот как понять, могу я сказать или не могу я сказать? Вот если у вас возникает сильное сострадание к этому человеку, вы просто понимаете, что вот она молодец, она пришла в храм вообще, она пришла, она догадалась даже косыночку, там шарфик на головку одеть. Но она вот еще просто не доходит до нее, что в храме нужно определенную, ну, определенным образом одетый быть, чтобы, ну, не возникало такого вот пренебрежения. Это же называется пренебрежение. Ну, понятно, она еще просто не доходит до нее, но хочется донести это. И вот, вот если вы испытываете сострадание к человеку, вы можете дождаться, пока она все сделает. А потом просто выйти, и когда она выйдет, ее очень смиренно настроиться на нее. Очень, знаете, как хорошо смиренно настроиться, если быстро надо? Вы ей мысленно в стопы поклонитесь. Просто в стопы поклонитесь мысленно. А потом начните говорить. Вот она пока к вам, вы ее подозвали, мысленно в стопы поклонились, и потом ей скажете, что, пожалуйста, вот вы знаете, на самом деле было бы очень хорошо, на самом деле очень хорошо, что вы пришли в храм. Я так рада. Вот. Но вот есть такое вот правило, что в храме лучше, если есть возможность, одевать какую-то длинную одежду. Если будет у вас такая возможность, я буду очень счастлива, если вы сможете прийти в храм там, в длинной юбке или хотя бы в брюках. Все. Все, понимаете, вот это единственная квалификация. Если вы испытываете сострадание к человеку и искреннее желание очень тактично, нежно и так вот, ну, по-доброму ему это сказать, все нормально, можете говорить. Но если вы вдруг чувствуете раздражение, это кажется вам, это нельзя терпеть, это невозможно, что за люди пошли, разврат сплошной, еще бы в нижнем белье в храм приходили, все. Не подходите, вы ничего не сделаете. Более того, вы совершите грех, вы оттолкнете своей справедливостью человека от Бога. Потому что лучше она придет в храм вот так, чем она не придет в него никогда. Совсем точно не придет. Понимаете? Пусть она придет, она рано или поздно поймет. Она поймет, что до нее дойдет, она, ее сознание очистится, она осознает тот факт, что, вообще говоря, ну, в шортах в храм не, лучше не ходить. Понимаете? Поэтому вот я отвечаю еще раз коротенько на этот вопрос. Если вы сострадание испытываете, то можете говорить. Если вы испытываете возмущение, не надо ничего не говорить, просто помолитесь за нее Богу. Потому что возмущение рождает возмущение, сострадание – распринятие. Понимаете? Все. Вот такой ответ.
Спасибо. Я хочу заметить, что есть еще время принять новые вопросы, но это получится, если вы прямо сейчас отправите свои вопросы нам на почтовый ящик эфир@ведарадио.ру, либо по скайпу «Ведарадио» наш логин. Прямо сейчас пишите или звоните, что приветствуется, и тогда ваш вопрос успеет подоспеть еще к этому прямому эфиру. Вот по пути нашего эфира в вашем повествовании как-то Ольга усомнилась, а разве не Индра царь полубогов? Видимо, какое-то противоречие услышала.
Но я не называю здесь имен по той простой причине, что в этом нет нужды. Угу. Нас слушают люди разных религиозных конфессий. И для тех людей, которые следуют ведической традиции, это им самоочевидно. А для людей, которые не следуют ведической традиции, это имя ровно ничего не скажет. Поэтому я его не называю. В этом нет особой нужды.
Хорошо, спасибо. Есть у нас также вопрос общего характера. Целое письмо от Марины пришло. Алексей, хочу поблагодарить вас за ваши эфиры. Вот уже 4 месяца, как мы с мужем не расстаемся с наушниками и слушаем различные лекции. У нас огромные перемены. Муж бросил выпивать и курить. Мы соблюдаем режим дня и питания, стали вегетарианцами и каждое утро молимся. Стали ходить в храм каждое утро после домашней молитвы. Стали каждое утро, замечательно. Стали исповедоваться и причащаться. И вот, когда в первый раз причащались, то... Я поняла, что подали на ложечке вино. У нас вопрос, ведь вино вредит, и стоит ли его пить, и как тогда причащаться? Я, когда исповедовалась, просила у Бога прощения, что ела себе подобных. Тогда батюшка сказал, не может быть свинка подобна нам. Господь для еды нам создал животных. Я тогда про себя сказала, что я прошу прощения у Бога. Он-то знает, о чем я. Но вот как быть с вином и вообще с исповедованием и причащением? Я прочитала книги различные, все святые советуют как можно чаще исповедоваться и причащаться. Но подскажите, как правильно?
Хорошо. Я подскажу вам, в каком направлении вам действовать. Я, знаете, я не хочу давать вам готовый ответ. Он есть. И он положительный. Этот обряд есть смысл проводить. Но вы изучите сам процесс приготовления вот этого, вот, так сказать, вина для причащения. Изучите, и вы увидите, что на самом деле нет ничего там такого страшного. Вот, а исповедь, она необходима. Исповедь человеку необходима, потому что исповедь – это способ, во-первых, очистить свое сердце от грехов, вторая, и стать, ну, скажем так, чтобы не так сильно давило на судьбу, а второе – это способ принять в свое сердце силу от Бога через священника. Когда вы исповедуетесь и открываете сердце священнику, то... Что вы ему сумели искренне рассказать, покидает ваше сердце. Знаете, вы обретаете способность раскаиваться. Что означает раскаяние? Когда вы обретаете силу не повторять грех. Раскаиваться не такая простая вещь. Можно каяться просто. Есть процесс покаяния, есть процесс раскаивания. Покаяние предшествует раскаянию. Потому что тот, кто кается, он продолжает все равно совершать этот грех, даже если он кается в нем. Если у вас есть этот опыт, наверняка согласитесь со мной, что далеко не в раз все происходит. Уже понимаешь, что неправильно, и делаешь, и все равно продолжаешь делать, потому что грех в сердце еще сидит. Но раскаяние означает, что вы обретаете силу удерживаться от этого греха. Понимаете? Вот этот процесс обретения силы, он идет на исповеди. То есть, когда вы каетесь в своих грехах, вы открываете сердце, вы... Говорите батюшке о том, что я виновата в этом, я сильно раскаиваюсь. Он назначает вам определенную епитимию, вы берете обет ее и держите ее. Знаете, таким образом вы обретаете силу для того, чтобы бороться со своими грехами. Вот. Поэтому не пренебрегайте этим обрядом. Что же касается, допустим, употребления в пищу мяса, рыбы и яиц, то вовсе не обязательно говорить об этом человеку, который, допустим, думает по-другому. Потому что, допустим, в православной, ну вот в христианской традиции допускается есть вне поста. Но нормально. Самое правильное поведение заключается в том, что вы приходите к своему духовнику, к своему батюшке, который, если у вас нет, значит, поищите его, и который был бы приятен вашему сердцу, наставление которого вы с мужем могли принимать. Его нужно найти. Далеко не все, не каждый батюшка может стать вам наставником. Это не значит, что батюшки плохие. Нет, просто у нас есть несовместимость психическая. Поэтому вам нужно найти себе наставника. И у этого наставника нужно смиренно попросить, как это сказать, благословение на обед. Мы хотим не кушать мясо, рыбы, яйца. И посвящать мы хотим это Богу. Свой пост мы посвящаем Богу вместе с нашей молитвой. Все, он вам даст благословение, и на этом будет все очень хорошо. Вот
спасибо.
Такой ответ.
Спасибо.
А по поводу еще, извините, Олесь, просто завершу еще раз, потому что вопрос был конкретный. Как готовится это вот вино для причащения? Вы изучите, как оно готовится. И если вы не найдете, то тогда пишите еще раз.
Хорошо. Заинтересовали вы, наверное, многих наших слушателей. Возможно, не только слушательница, которая прислала этот вопрос, начнет изучать его. Есть у нас также вот какой вопрос. Ренат написал нам, зачитываю как есть. Является ли откликом высших сил при молитве движение энергии через высшие центры или через взаимодействием с энергией Землей? Вот именно как написано, я не совсем поняла, как это, что это, но зачитала. Возможно, вы разберетесь.
Но то, что вы чувствуете как движение энергии через высшие центры, это означает, что в момент, когда вы молитесь или занимаетесь мантрой медитацией, у вас начинает превалировать, ну, преобладать, скажем так, психическая энергия, которая называется удана. Это хорошо, это благоприятно. Потому что, когда удана преобладает, это означает, что психическая энергия движется вверх. То есть, максимум психической энергии идет в высшие центры. Нормально. Вот. Что же касается ощущения того, что вы контактируете с энергией Земли или еще чьей-либо энергией, вот здесь я бы вам хотел дать очень такой совет. Вы не на том концентрируетесь. Знаете, молитва, она должна быть направлена на Бога. На Бога надо направлять молитву. На святого человека, на его стопы. Если в вашей духовной традиции образа, допустим, запрещены, значит, можно допустим, молитву, которую вы повторяете, ее можно написать и на нее концентрироваться. Можно на священное писание концентрироваться. Эффект один и тот же. Нет разницы, потому что нет разницы между именем Бога и самим Богом, который есть, ну, между именем Бога, который есть в молитве, и самим Богом, разницы нет. Нет разницы между священным писанием, который дал Бог, и самим Богом, нет разницы. Нет разницы между изображением Бога и самим Богом, тоже нет разницы. Потому что Бог имеет абсолютную природу, Он духовен и абсолютен, Он не двойственен. Это означает, что все, что связано с Богом, является Богом тоже. Нам трудно это понять, потому что мы это не чувствуем. Но это не значит, что этого нет. Поэтому мой вам совет, уважаемый Ренат, пожалуйста, не отвлекайтесь на то, что является второстепенными вещами. Несомненно, будет энергия подниматься вверх, и это хорошо. Это означает, что вы все правильно делаете. Но цель не в этом. Это слишком низкая цель. Понимаете, не надо скатываться на низкие цели. Нужно за деревьями лес не забывать. Цель обретение контакта с Богом.
Спасибо. И у нас на последних минутах, на последних секундах буквально пришел еще один вопрос. Давайте я его зачитаю, и буквально 2 минуты у нас останется на ответ.
Хорошо.
Ну, там как получится. Саша и Юля пишут нам... пишет это Ольга. С другого скайпа пришло это по скайпу сообщение. Подпись Ольга, вот сейчас я его видела. Итак, жена моего брата все время жалуется на него мне. Я знаю своего брата, что он не подарок, но мне каждый раз слышать от нее жалобы на него очень тягостно. Она выплескивает весь негатив на меня, и мне потом хочется плакать, иногда плачу. Я давала ей косвенным образом понять, что не хочу это слушать. Избегаю вопроса спрашивать как брат, когда звоню ей узнать о племянниках. Она говорит, что мы же должны делиться, чтобы поддерживать друг друга. А я ей говорю, что уже никто на него не может сильно повлиять, кроме тебя, супруги. Перестала теперь ей звонить, стараюсь звонить брату только, но чувствую, что это неправильно, что я ее избегаю. Она же не жалеет ни меня, ни мою маму, говоря, что это ее крест, только своих родственников она любит и восхваляет. Как мне с ней общаться? Брат любит играть в компьютерные игры и иногда выпивать. Его жена старше его на 10 лет. Такое дополнение.
В данной ситуации самое лучшее, что вы можете сделать, это работать над собой. Это самое лучшее, потому что, смотрите, неспособность от нас терпеть, когда какой-то человек изливает на нас свою боль, означает, говорит только об одном, у нас недостаточно духовных сил. Это означает, мы ничем не можем помочь в данной ситуации. понимаете? Потому что человеку можно поменять, любого человека можно поменять только одним способом, любя его. Если у вас в сердце любви больше, чем у него ненависти, или у вас в сердце любви больше, чем у него грехов, вы сможете поменять кого угодно. Но если нет такого, то поменять никого невозможно. Поэтому выход из этой ситуации только один. Вам нужно начать культивировать в себе духовную силу через молитву, через пожелание всем счастья, через мантру-медитацию в рамках той традиции, которая близка вашему сердцу. И вы увидите дальше сами, что как через какое-то время вы обретете эту способность. Эту способность за вот ее вот этим вот постоянным накручиванием, там, изливанием чувств, вы увидите просто, что это несчастный человек, который просто не знает, он просто не знает, как правильно строить отношения. Он не сумел раскрыть сердце своего мужа. Он потом бесконечно предъявляет ему претензии, которые только хуже делают их отношения. Муж замыкается, жена замыкается. Понимаете, и выхода из этой ситуации без духовной практики, без энергии извне, вот выхода из этой ситуации нет. Понимаете, мы можем сколько угодно мешать воду в луже, понимаете, грязную, но она от этого чище не станет. Чтобы была чистая вода в луже, стала чистой, нужно, чтобы какая-то чистая вода в эту лужу налилась, понимаете. Только тогда вода станет, только тогда лужа станет чистой и превратится, например, в ручей там, или в озеро с чистой водой. Вода должна откуда-то прийти. И вот этот источник этой чистой воды, источник этой энергии, силы, которая позволит вам принять и вашу, и жену вашего брата, и вашего брата, и каким-то образом помочь им, этот источник только один. Источник – это Бог. И если вы начнете молиться Богу за вашего брата, за его жену, за их семью целиком, вы, несомненно, вы со временем обретете эту силу. Потому что это один из самых благодарных видов деятельности, которым может заниматься человек. Если вы реально видите, как рушатся отношения между людьми, и вы вкладываете эту энергию, просто реально вкладываетесь в нее, в этот процесс, вы четко, вы молитесь, у вас четкая цель. Цель помочь этим людям. Вы обретете силу. Вам Бог даст эту возможность. Как только вы станете достаточно сильны, очистите сознание, Он даст немедленно вам эту возможность. И вы получите, обретете способность слушать вашу жену вашего брата. Вы обретете способность сказать ей буквально несколько слов, которые изменят круто ее жизнь. Понимаете? Потому что ей на самом деле просто вот этого надо. Она просто не понимает, как правильно действовать. Знаете, но это появляется только у тех людей, которые вот так вот делают, понимаете, они просто служат так людям, своим родственникам они служат, они действуют, ну, как сказать, бескорыстно, они совершают этот подвиг для их блага. Так что действуйте, у вас все возможности есть, все.
Спасибо. Спасибо вам, Алексей, что сегодня уделили столько времени ответам на вопросы и рассказу интересному, которую сегодня мы услышали. Будем ждать вас в следующий понедельник. И до встречи снова в эфире Ведорадио.
Спасибо большое вам, Олеся, за прекрасный эфир. И вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание и за хорошие и глубокие вопросы, которые вы задаете. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.